и тут влепил про буржуазное влияние. Это на меня, который идет, следовательно, через связь с эмиграцией, повел на самое пекло. Однако супруга его с этого опасного курса сбила. Плечистая, грудастая, все у нее выпирает через край. Она, не стесняясь, подколола. Мало ли что у товарища художника за чувства. Тебе-то, Поливанов, какая забота? Может, у них с барышней дореволюционные переживания с этим местом связаны? Зачем им твои лозунги? На что Поливанов встал и закатил беспощадную речь о том, что наше пролетарское искусство должно каждой картиной агитировать. Одно из двух. Или я за старое, или я за новое. Современность — это значит и кумач. И, между прочим, грузовик, что стоит у дома, он тоже не изображен. Вместо черт социализма художник увидел облупленную штукатурку. В лучшем случае у него аполитичный пейзаж. Если ж посылать на Запад, то посылать надо наше искусство. Пламенное, участвующее в классовой борьбе, а моя картина на радость буржуям — тоска о прошлом. Он словно речь держал с трибуны. Глаза полыхали. Рука то выбрасывалась, то отсекала, то сжималась в кулак. Ничего не скажешь, хорош. Лицо горящее, как пожар. Я даже несколько жестов попробовал ухватить. Да, он еще сказал, что когда надо, могу же я и для народа работать. Известно, какой я сделал портрет передовика колхозника из Журневки. Его выставят в области, о нем в газете будут писать. Это меня возмутило. Мало того, что он ни черта в живописи не смыслит, ничего, кроме сходства, не увидел в том портрете, так он меня еще в двоедушие обвиняет. Как будто я картину вашу для народа писал бы иначе. А я утверждаю, что точно так же писал бы. И вообще, что это значит писать специально для народа? Хуже? Проще? Ведь лучше, чем я написал ее, я не смог бы. Разбитая, грязная полуторка в моем пейзаже не может быть приметой новой советской жизни. Неужели зритель не видит, как много выражает обнаженный кирпич? Причем тут разруха? Разрухой будет кумач, потому что он разрушит картину, обезобразит ее, так же, как он фактически безобразит дом. Я лучше Поливанова вижу, где красота и в чем красота. Никто, кроме меня, не может знать, что нужно в картине и как нужно писать. Только немногие профессионалы. Грабарь, например, решается указывать как. Когда мы с Петровым Воткиным оформляли годовщину октября в Ленинграде, никто не указывал нам, где прибавить кумача. Видеть надо уметь, не смотреть, а видеть. А чтобы видеть вкус, надо развитой иметь. Вот на эти слова Поливанов обиделся непримиримо. Как это у него вкуса нет? Он-то ведь считает, что раз у него власть есть, так и вкус есть. Какая же идея вашей картины? Спрашивает Поливанов. Я говорю, посмотрите, одно окно слепнет от восхода, а в другом еще тускло. А дом не из прямых линий, а все изломы. Знаете, как предмет, когда наполовину опущен в воду, в другую среду. Но в чем же тут идея, настаивает Поливанов. И я понял, что все мои слова рикошетом. Ему надо четко сформулировать, а я не могу словами выразить. Он почувствовал это и наступает. Почему дом так скособочен? Какая ж тут правда? Что штукатурка облупилась, так это случайность. Мы тут завтра замажем, и, кажется, у нас неправда. А злился он от того, что не понял моих объяснений. И не стоило ему объяснять. Лучше просто руками развести. Не знаю, мол, так получилось, тогда и спора не будет. Усмехнется Поливанов над мазилой неумелым. Что с него взять? С разбегу я ляпнул еще про эту разбитую полуторку, которую писать только позорить город. Глупость ляпнул. А что бы вы подумали? Подействовало. Принимаю, говорит. Это предложение конкретное. Но примирение быть не могло. Разлад определился окончательно. Прощаясь, Поливанов предупредил, что напрасно я упрямлюсь из-за ерунды. Мы, говорит, конечно, провинция, захолустье, так ведь даже Москва из грошовой свечки сгорела. Картина в таком виде за границу не попадет. Проводил я их, погулял по саду, вернулся. Уже стол был прибран, посуда вымыта, все чисто, как и не было ничего. И бедный Иов на стене по-прежнему ищет в небесах веру во всемогущего. Старушка моя посмотрела на меня, прошелестела. Не связывайся с Каином, умучает. Да, я и сам не хочу связываться, но уступить не могу. Кроме лозунга, требует и штукатурку замазать, и машину пририсовать. Невозможно. И кому уступить? Поливанову. Он сам не ведает, что творит. Ради вас уступить? Не верю, что примете такую уступку. Своему будущему, своему покою уступить — это другое дело. Серьезное, можно призадуматься. Потому я отнюдь не вольный сын эфира. Не гнушаюсь заказы исполнять. Героев пятилетки с удовольствием писал. Могу того же Поливанова и его супругу изобразить за приличные деньги. Правда, при условии, что писать-то их я буду по-астаховски. Всего-то навсего. Но в этом весь смысл моего существования заключен. Художников много и было, и есть. Я же, Астахов Алексей Гаврилович, один. И такого никогда нигде больше не будет. Факт моего появления на земле есть чудо из чудес. Стою я перед своей картиной и думаю, если б меня на свете не было, никто не нарисовал бы ваш дом так. По-другому, пожалуйста, моя же картина — единственное создание. Это мир, сотворенный таким, как я, Астахов А.Г. пожелал из моей любви к вам. Поэтому изменить его я не могу, любви изменять не могу. Подумаешь, одна картина, — скажет иной, — так ведь и вы у меня одна. Сколько женщин было, а вы одна. Ах, Лиза, буду вывески писать, плакаты делать, а ее не стану портить. Рука не поднимается, не могу. Несколько раз ночью вставал, примеривался, компромиссы искал. Нет его. Если прикоснусь, отвечать придется перед Творцом, а не перед Поливановым. Я человек нерелигиозный. Помните, мы спорили о Боге? Для меня Творец — таинственная сила, то понуждение, что заставляет меня писать. Заставляет, а при этом освобождает. Когда я пишу, я свободен, как никогда. Я сам Господь Бог. Ничто не властно надо мною. Я творю мир таким, какой мне нравится. Вот он предо мною. Глядя на него, я почувствовал, как я смертен. Больше других. Умру я полно, непоправимо, навсегда. Так как я пишу, уже никто писать не будет. Я в своей манере вершина, пусть невеликая, но завершение. И мои картины понадобятся, если я стану самим собой. У нас... В России художник должен жить долго, тогда дожить можно до всего. И импрессионистов признают, и мир искусников, и нами тоже гордиться будут. Тут старая, как человек, проблема перед каждым встает. Поступись, получишь при жизни славу, деньги. Сохрани себя, стоя на своем, тогда терпи и хулу, и бедность. В будущем признают тебя и воздадут, и останешься, казалось бы, просто. А вот как представишь, что, не уступив, я, может быть, вас не увижу, то ты призадумаешься. Нет, это было бы слишком. Надеюсь, Москва не сгорит от поливановской свечки, не стану там считаться с лыковскими ревнителями, и командировку, обещанную мне, Керженцев не отменит. Ведь мы должны поехать с выставкой в пользу антифашистов, куда я дал свои лучшие работы. Когда-то я мог в Париже остаться, теперь ж поздно. Я не осуждаю ни Добужинского, ни Бенуа, бывает, им завидую, но для себя судьбы их не мыслю. Вы скажете, живописцу все равно, где березки малевать. Все так. Березки, они и в Бургундии, те же березки, и женщины всюду одинаково хороши. А у нас еще Поливанов попросит на березку флаг повесить. Но вот здешняя березка у меня чувство вызывает. Я писать ее буду с какой-то нравственной идеей. Что-то я через нее объявить желаю. Тому же Поливанову и супруге его. А в Парижах мне, кроме вас, обращаться не к кому. Не думайте, Елизавета Авдеевна, что я тем самым вас упрекаю. Нисколько, мне лишь печально, что разносит нас в разные стороны, как на льдинах».